Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Елишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Всехскорбящинском монастыре. И, батюшка, храм замечательный. Не все храмы, некоторые храмы разрушены. Ваш храм остался, вы его восстанавливали. А вообще Всехскорбящинский монастырь сейчас занят территорией детского парка номер один. И когда-то, вот сегодня была буря, а когда-то я помню в прежние времена, когда также выворочены были деревья, то там, оказывается, и монастырские были какие-то могилы, монашеские захоронения. Но, скажем так, детский парк – это не самое, наверное, такое кощунственное место, а вообще очень больно видеть, когда на месте храмов, на месте монастырей какие-то устраивают. Вот как кинотеатр «Гавана» тоже там недалеко, на месте кладбища находится. Но сегодня, батюшка, мне хотелось бы попросить вас рассказать нашим слушателям о потерях нашего народа в Великую Отечественную войну. Я пообещал, если кто-то помнит, что отец Александр Елишенко появится в нашей студии и расскажет об этом, потому что батюшка очень серьезно занимался этой темой и как математик профессионально провел серьезнейшее исследование. Даже ссылаются в Академии Генерального штаба, мне говорили, знакомые на ваши данные, на ваши цифры, потому что считают их очень основательными. Дело в том, что когда заходит речь о потерях, это становится информационным оружием в руках наших недругов. Они постоянно пытаются убедить наше общество, или и западное в том числе, в том, что мы воевать не умели, а просто как дикая орда славяно-монгольская завалили немцев трупами, тысячами труп. Вот на этом построен черный миф о Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, недавно, я не буду называть имя этого человека, это было буквально полгода назад, он, выступая в Думе, тоже озвучил цифру, которая всем показалась невероятной. 42 миллиона. И нам звонили кто-то в одной из передач, кто-то спрашивал, а как 42 миллиона могло быть? Мне кажется, эта цифра невероятная. Но я хотел бы попросить вас, отец Александр, с самого начала рассказать о системе подсчетов и как вы вышли на окончательные
ваши... Спасибо большое за приглашение и... Вот приглашение к обсуждению этой очень интересной темы. Хотя с момента окончания войны прошло уже более 70 лет, но тем не менее вопрос о потерях Советского Союза в этой страшной войне до сих пор остается дискуссионным. Как бы окончательного вердикта история не вынесла. Вот я пытался разобраться с этой проблемой. в работе известного отечественного демографа, профессора Рыбаковского, есть очень интересная таблица. Он приводит оценки разных авторов, ну вот начиная с первой, которую озвучил сам Иосиф Виссарионович Сталин, и доводя, ну вот где-то до начала 2000-х годов, ну книжка вышла в начале. Вот эти оценки можно условно разбить на 5 групп, поскольку они восходят прямо аж вот 40 миллионов с лишним. Ну, значит, от 0 до 10, от 10 до 20 и так далее. Наибольшее как бы количество оценок в интервале от 20 до 30. Вот они, большинство их крутится около 26-27 миллионов человек.
Это вот, окончательно считалось уже.
Ну, это все равно разные оценки, разные авторы, но вот оценки многих современных авторов совпадают. Они там 26,4, 26,6, ну, вот уже колеблются незначительно. Вот есть оценки, которые говорят о том, что там 15 миллионов, а есть оценки, которые говорят, что более 40. Ну, очевидно, что вот раз большинство авторов сходятся на том, что потери, действительно колоссальные потери, невозможные, вот лежат в интервале от 20 до 30 миллионов, то, видимо, истина здесь и находится. Ну, вот я провел расчеты, ну, боюсь, что подробности не очень интересные, и я вот сейчас готовлю статью к публикации, а потом со временем подготовлю и, ну, более популярный вариант статьи. Я думаю, это будет опубликовано, можно будет ознакомиться. Но у меня получились такие данные, вот, что мне кажется вот важным. Прежде всего, вот период войны с 22 июня 41 года по 9 мая 45. Вот, собственно, период войны. Все считают почему-то по конец 45 года. Все-таки более полугода – это уже не война. Более того, у меня вот получилось, что в период самой войны, ну, примерно 23,5 миллиона человек. Это моя оценка. Или там, вот. А после 9 мая, по 47 год, население продолжало сокращаться. Потому что миллион человек примерно был в госпиталях, и многие из них умирали. Страна была разрушена.
Ну, потом раненые умирали.
Многие. Вот я говорю, в госпиталях.
Да, не только раненые, а ведь истощение было у многих.
И истощение, и калеки, покалеченные войной. Пусть он даже из госпиталя вышел, но он уже, вот, так сказать, работать активно не мог, а время совершенно голодное, мужчин нет. Нам не представить себе, в каких условиях были наши героические предки. И мужчины, и женщины, и дети. Все. Разруха. И это ответственность немцев. Это они бомбили города, это они сжигали села. Это они объявили тактику выжженной земли. Они все уничтожали.
Кстати, батюшка, простите, добавлю. Знаменитый немецкий военачальник Модель, когда получил по зубам под Курском, отступал, его приказ уничтожать все на своем пути. Да. Угонять мирное население, уничтожать, выжигать.
Да, это они вслед за Наполеоном. Наполеон тоже проводил тактику выжженной земли при отступлении из России. Так вот, без малого 3 миллиона, 2,7 вот у меня получилось. Это потери послевоенные. Вот если их сложить, получается 26,4, так же, как у других.
Фактически это тоже жертвы войны.
Это жертвы войны, но если относить вот с первого дня по последний день войны, тогда получается вот чуть не на 3 миллиона меньше.
Батюшка, а вот главный вопрос, который интересует всех и противников, и, скажем, патриотов нашего государства. какие потери военнослужащих, какие потери понесла наша армия. Ну, я сразу отметаю сказки о том, что мы слышали, начиная с журнала «Огонек» Коротича, о том, что 10 человек за одного убитого, кто-то 20 говорил. Но если так брать, скажем, за одного убитого немца 10 наших, то мы должны были как минимум потерять 70 миллионов солдат. Это нереально.
Вот. А видите реальная ли, цифра, да. Вот существуют же некие закономерности. В стране примерно четвертая часть в состоянии носить оружие. Первые два года войны немцы оккупировали колоссальную территорию. На ней проживало 70-80 миллионов.
70 миллионов считается, да.
Значит, осталось на неоккупированной территории 120 миллионов. Ну, давайте делим на 4, получаем 30 миллионов. Вот примерно 34 миллиона и было призвано в армию. Вот примерно мобилизационный ресурс страны, больше она не может выдать. И практически он полностью был выбран к 1945 году. Страна сражалась с напряжением всех сил. Так что говорить о каких-то там мифических 70% смешно. Кроме того, вот призывали в первые годы, была вот эта страшная опасность. Но потом, когда вот чуть-чуть напряжение спало, многих квалифицированных рабочих, и, например, физика Флёрова, который написал письмо о необходимости разворачивания работ по урановой бомбе, их вернули, это 3 с лишним миллиона человек вернули в промышленность. 3 миллиона человек, по каким-то причинам, я сейчас не вспомню, тоже были отозваны из армии. Осталось где-то вот 27 миллионов. Из них очень многие были в тылу. Вот, что ни говори, кто-то рвался на фронт, кто-то не очень рвался. Потом и учебные части, и действительно тыловое обеспечение необходимо.
Но потом у нас же еще граница с Японией
была. И граница. Значит, и потом это же не сразу их всех в 41-м году, это же последовательно призывали. Значит, получается, что на фронте было примерно 5-6 миллионов человек, это колебалось в зависимости от периода войны, но примерно вот так вот было. И ясное дело, что очень многие оставались. Пусть в 41-м году кто был призван, мало кто выжил, это действительно трагедия. Но дальше уже все-таки, хотя потери были высокими, но ведь потери бывают безвозвратные, то есть человек погиб или там пропал без вести, действительно погиб, вот его не нашли, значит, он погиб. В плену сколько немцы заморили в человеческих, бесчеловечных условиях. Вот. И тогда получается, что вот общие потери Красной Армии, включая раненых и тех, кто вернулся из... Потом они потом вернулись из плена. Но вот в течение войны армия потеряла 11 с небольшим миллионов человек. Но вот и часть пленных вернулась, раненые вернулись в строй. Так что безвозвратные убитые, пропавшие без вести, эмигрировавшие, вот не вернувшиеся из плена, умершие в плену, всего примерно 8,7 миллиона человек. Это огромная цифра, конечно, огромная. Но немецкие безвозвратные потери 6,5 миллионов. Сюда входят их союзники. Нельзя забывать, что вся Европа воевала против нас. Причем вот я не знаю, входит ли в это число 6,5 миллионов прямо по потери французов или испанцев. Я не знаю. Чехов входят ли вроде как?
По-моему, нет.
Хотя, а они воевали на стороне фашистской Германии. Так что все эти подсчеты, не знаю, значит, думаю, что можно их уточнять. Но как бы то ни было, 8,7 поделить на 6,5, примерно, получается, примерно на 10 немцев, 13 красноармейцев. Ну, счет не в нашу пользу, но все-таки не в разы. Это наглая ложь. Но начиная с 1943 года, когда Красная Армия перешла стратегическое наступление, которое продолжалось до конца войны. Пусть какие-то тактические моменты там у немцев и были, предположим, но они не влияли на вот общий ход военных действий. Так вот, начиная с 1943 года, наоборот, на 10 наших 14 немцев побеждали, потому что оказались искуснее, мудрее, мужественнее, лучше вооружены. Предположим, можно сказать, что вот там тяжелый танк «Тигр», непревзойденный танк, и он мог Т-34 с большой дистанции расстрелять. Правильно, согласен. Но это вырывать из контекста вот характеристики вот этой бронированной машины. Ведь речь идет не только о том, что как он хорошо и метко стреляет, и что не поддается на противотанковые снаряды, а насколько он маневренный, насколько он может сделать длинный переход без ремонта, а самое главное, насколько он технологичный, сколько его можно произвести. Так вот, оказывается, немцы за всю войну произвели там чуть менее 2000, по-моему, «Тигров».
Об этом даже Отто Кариус, знаменитый немецкий танковый ас, он пишет о том, что мы пошли по неправильному пути, да, в отличие от русских.
Да, а наши танки и маневренные, быстрые. Причем вот специалисты вот наши отечественные по танкостроению, они говорили, первое орудие, второе маневренность и только третье броня. Потому что если ты маневренный, тебя просто не попадешь. А если мощная пушка, она пробьет любую броню. Так вот, оказывается, что вот по сумме достоинств наши танки лучше.
Третья четверка оказалась...
Пусть он в единоборстве против «Тигра» не может устоять, предположим. Но вот ему и не надо на него в лоб лезть. Он его обгонит, перегонит, окружит, загонит куда-нибудь.
А потом и эсы появились тяжелые, которые на равных с «Тиграми».
Конечно, и самоходные орудия появились.
Зверобои, да.
Конечно, которые их уничтожали. И авиация, вот оказывается, на бомбардировщиках были маленькие бомбочки. Они их просто сбрасывали, но бомбочка сверху, она...
Малективная.
Конечно, она...
Пожигала.
Она даже вот попадет на моторный этот самый жалюзи, она их пробьет, и танк загорится. Значит, оказывается, что вот эта суперзащищенность, она не дает победы в войне. Пусть в единоборстве, понятно, вот он сильнее и тяжелее, ну, два раза тяжелее, понятно, что он сильнее. Но заметьте, что 2-3 Т-34, этот «Тигр»...
Когда 85-миллиметровые.
Особенно, когда появились орудия такой же мощности, как и на «Тигре», и которые пробивали его броню с такой же дистанции.
Батюшка, а вот мне кажется, здесь мы подходим к вопросу национальной психологии. Все-таки военное оружие – это часть вообще общей культуры, мне кажется, какой-то страны. Мне хотелось бы попросить вас высказаться на эту тему.
Я с понимаю, кем мы воевали, да? Я понимаю ваш вопрос, но боюсь, что я не смогу на него однозначно ответить. Вот что касается танков, то здесь ответ совершенно очевидный. Вот действительно, это какая-то вот такая лихая, можно сказать, кавалерийская, казаческая тактика, значит, стремление вперед, да. Но возьмите авиацию. Тут немцы были на самом-самом острие научно-технического прогресса. Не зря Гитлер говорил о чудо-орудии, уже его не обманывали, это не был бред сумасшедшего. Вот тут надо подчеркнуть, и мне кажется, это мало придает значения. Если бы не стремительные операции Красной Армии в 1944-1945 году, если бы они вяло бы развивались, то немцы успели бы наладить это производство.
Чудо-оружие.
И они могли вырваться в гонке вооружений вперед и наладить в нужных количествах это сверхоружие. И действительно могли вырвать победу.
То есть, фактически, они были на пороге. Ракетная техника, она была уже...
Ракетная техника, да? Реактивная авиация... Подводные лодки, которые под водой двигались с большей скоростью на большое расстояние, нежели на, ну, вот с большей скоростью под водой, чем над водой. И под водой на большое расстояние могли сутками не подниматься из воды. Самонаводящиеся торпеды, английские противолодочные корабли боялись подходить к немецким лодкам. Они даже, торпеды все равно попадали, даже если судно останавливалось. Все равно какие-то механизмы работают, какие-то шумы раздаются.
Самонаводящие.
И она его находила и отправляла на дно. Немцы вот лидировали.
Кожедуб же сбил.
262. Ну, это случайно, но это фантастическая, конечно, реакция у него, фантастическая. Но это случайно. Он попался, подставился, он, этот немец.
Первые реактивные самолеты появлялись.
Но вот в интернете, например, видеоролик, как Ме-262 один за одним 17 летающих крепостей сбивает. Вот я говорю, немцы вырывались, вот просто не успели наделать столько, сколько надо. Их было мало, этих истребителей. Так вот, если взять отношение к войне, воинское искусство, мужество, то немцы ближе всего, из всех вот народов, какие я знаю, ближе всего к русским. Но русские все равно непревзойденные.
Тут... Немцы признали. Но вот интересно, все-таки иногда наши тоже слушатели задают вопросы, им кажется, почему мы отступали, почему так долго война. Надо понимать, какой противник нам противостоял. И какое оружие, вот вы наметили даже в 1945 году разработки новейшие этого сумрачного германского гения. Но это действительно сумрачный германский гений, который был заточен на орудие убийства, орудие истребления. А мы ему противопоставили русский меч, который оказался, и русский щит, который оказался не хуже.
Оказался лучше. Вот есть малоизвестная деталь, но она потрясающая. В начале войны в каналах советских орудий снаряды разрывались. Иосиф Леонидович вызвал очень известного в то время ученого, очень крупного ученого. Впоследствии он был одним из ближайших сподвижников Королева. Тогда он занимался проблемами прочности. И фамилия его Ильюшин, однофамилец знаменитого авиаконструктора. И вот Сталин обрисовал ему ситуацию и сказал, вот вам месяц разобраться, товарищ Сталин, месяца мало. Сколько вам надо? Ну, дайте два. Хорошо. И вот Ильюшин, благодаря своему фантастическому и достижениям научным, и научной интуиции, это связано, без интуиции не может быть и достижений, он понял, что при выстреле в канале ствола создаются такие условия, что чугун – это хрупкий материал. Вот если ударить по нему сильно молотком, он треснет, как лед. Ну, понятно, сильнее, чем по льду, но вот он все равно рассыпется. Так вот интересно, что в канале ствола создаются такие условия, что он поведет себя как сталь. Она не хрупкая, она, так сказать, пластическая. И он переходит в пластическое состояние и выдержит этот удар. Следовательно, можно корпуса снаряда выделать из чугуна, как в 19 веке.
Интересная такая находка.
Но чугун-то многократно дешевле стали. А что значит дешевле? Это же государство прилагает все силы. Оно не может выделить больше металла, оно не может выделить больше печи, оно не может выделить больше электроэнергии. А всего это на чугун надо меньше. Значит, все, что освобождается, идет на производство танков, орудий и так далее.
То есть это еще такое интеллектуальное и не просто напряжение, а вдохновение.
Так вот, сумрачный германский гений не удостоился проверить, из чего же сделаны русские снаряды. Не отдали в лабораторию, они поняли, что это чугун, они бы моментально бы сообразили, уровень примерно тот же, они бы сообразили, почему чугун, тоже бы перевели бы на чугун, но они этого не сделали.
Русская смекалка. А я хочу вспомнить сегодня матушку, вот вы об этом рассказали, матушка Серафима Чичагова, царствие небесное, внучка священномученика Серафима Чичагова, они же ночами не спали, изобрели, получили Ленинскую или Сталинскую премию, не помню уже, государственную, за то, что изобрели искусственный каучук. Это же тоже, в общем-то...
Это грандиозно, конечно. Да. Конечно. И, так вот, благодаря вот этому удивительному свойству русского характера, какой-то вот лучшая характеристика, мне кажется, русского человека у нашего замечательного великого поэта Александра Твардовского. То серьезный, то потешный, ни почем, что дождь, то снег. В бой вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. И святой, и грешный. У нас то вот то святой, то грешный. Нет, он одновременно и святой, и грешный, но чудо при этом человек. И вот оказалось, что вот это удивительное сочетание духовный, интеллектуальный, военный, нравственный, вот всякое вот качество русского народа оказалось Богу приятными. И русский народ, и Красная армия, которая была по формально была атеистической, не было там священников, оказалась Богу приятной. А формально не отрицавшая Бога германская, лучше сказать, армия, объединенная Гитлером Европы.
Она оказалась, опять,
да, 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 она оказалась Богу противной. Фантастическая жестокость, это что-то чудовищное. У нас, я считаю, что, к сожалению, после войны, желая, ну, примирить народы, как-то снять напряжение, практически перестали писать о жертвах, о зверствах фашистов. И очень зря.
И, вот, и кстати, вот сейчас... о зверствах тех же финнов, тех же венгров.
Да, да, да. Вот я говорю просто вот фашистов. Это без национальности, или лучше Европы, пожалуйста. Перестали писать, хотя это чудовищно, это сейчас вот сказывается, когда мы очень хорошо забыли, что же это такое было. Вот я недавно нашел в интернете, сейчас вот мы в интернете нашел интересную, очень интересную статью, ну вот автор собрал, письма немецких солдат с фронта. Ну, один, например, пишет, вот мне попалась девочка, там, молоденькая, она очень брыкалась и кусалась, но потом она успокоилась, я свое получил, а теперь она молчит, как могила.
То есть убил.
То есть убил. Это нормально, вот совершенно нормально, спокойно, в письме.
Батюшка, я тогда добавлю, вот когда говорят о якобы, значит, свирепых большевиках, ордах большевиков, которые в Германию вторглись, архивы забиты, и я знаю, одна немка просто расплакалась, когда увидела фотографию своего отца, которого любила, на фоне повешенных мирных жителей. Для нее это был шок. Забиты архивы фотографиями, где они улыбаются на фоне повешенных детей, женщин, стариков. Ни одной фотографии русского солдата, не потому что все были очень добродетельны, а потому что даже...
Это вне нашего менталитета.
Не могло прийти в голову фотографироваться на фоне убитых мирных жителей. Да. Это две разные культуры. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Александр звонит.
Да-да,
Александр. Да, очень приятно.
Помогите разобраться в вопросе. Вот сейчас очень много нам говорят о цене победы в Великой Отечественной войне, что она очень велика. Но вот не говорят нам, вот вопрос такой гипотетический, какова бы была цена нашего поражения в этой войне. И я вот с молодыми людьми разговаривал, они говорят, а что, мы бы сейчас пили баварское пивко и кушали бы сосиски свиные. А ведь нам вот, как вот если гипотетически, было бы наше православие, были бы мы народы русские, вот здесь заселяли бы эту территорию, и вот... Нам
да, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос.
Вопрос у меня, батюшка, да. Еще вот какой. Христос нам говорил, что ведь все-таки алтарь больше, чем жертвенник. Помните, когда он говорил, что вы говорите, жертвы дороже алтаря, а Христос им сказал, нет, алтарь победы больше жертв. Да, мы принесли эти дорогие жертвы, но мы их принесли на алтарь нашей победы же ведь.
Да, да. Да.
Спасибо.
Пожалуйста, я отвечу на ваш вопрос. Я над этим думал и даже, по-моему, где-то это опубликовал. Так вот, давайте представим себе, что Советский Союз войну проиграл. Следующим моментом войны была бы оккупация Англии. Потому что весь военно-воздушный флот перебрасывается, весь военно-морской флот, подводные лодки, которые топили английские корабли с такой скоростью, что они не успевали даже воспроизводить...
Американцы
и англичане. Англичане. Вот. Это было что-то фантастическое. Немцы довели свое вот промышленное производство и, можно сказать, искусство. Они... спускали на воду 20 подводных лодок в месяц. Представляете? Они на потоке это было. А если, значит, снимается напряжение, которое вызывал Советский фронт, значит, тогда эта промышленность бросала всю свою мощь на создание тех образцов техники, которые нужны для того, чтобы разгромить Англию. Значит, несколько месяцев и привет Англии. Значит, Германия получает военно-морской флот Англии. Тогда, значит, более того, у них уже были проработки, как устанавливать, ну, это уже ближе к 1944 году, но все равно были проработки, как устанавливать ракеты Фау-2 на свои подводные лодки. И, пожалуйста, значит, лодка подходит к берегам Америки, пускает Фау-2 на Нью-Йорк. Представьте, что это было в Америке, которая никогда не имела войны на своей территории. Никогда. Ну, гражданская война и не более того. Все, какой бы это был бы взрыв негодования, более того, вся Южная Америка была за немцев. Очень многие ведущие люди Америки, например, как Генри Форд, тоже были за Германию. Тогда же неизвестно было о этих страшных зверствах. Наоборот, очень многое позитивного было известно о Германии. Значит, огромное пронемецкое лобби было и в самих Соединенных Штатах, и вокруг них, в Южной Америке. Следовательно, немцы могли высаживаться и там в какую-нибудь там ту самую Аргентину, куда потом они направились в огромном количестве. И флот их оперировал на Атлантическом океане, и японцы могли чего-то перебросить. Ну, это уже там... То есть Америку поставить на колени было пара пустяков. Это мы сейчас думаем про ту Америку, которая сейчас. А тогда же это были, собственно, вот, страна подросток, как говорил Маяковский. Не на особой науке. Ну, промышленность мощная, но вот против этой германской науки и общеевропейской промышленности, еще бы английская промышленность подключилась.
Я добавлю, батюшка, простите. Боеспособность американских и английских войск мы увидели в Арденнах, когда немцы перебросили некоторые боеспособные части с Восточного фронта и чуть не сбросили их назад в Атлантический океан.
Мы видели это и в 1940 году, и в Африке мы видели, и в Италии видели.
В Африке Роммель когда гонял.
Да, это вот, к сожалению, тоже малоизвестные страницы войны, но очень характерные. Вот насколько германский солдат, вот от рядового до фельдмаршала, превосходил своих западных противников.
Не могу не вспомнить того же немецкого танкового аса Отто Кариуса, который воевал на Восточном, на Западном. Он говорил, что 5 русских гораздо опаснее, чем 25 американцев.
Да. Так вот, мои расчеты это подтвердили. Вот я начал говорить о том, что вот с 1943 по 1945 год на 10 советских бойцов 14 немецких солдат, а для Западного фронта характерно такое соотношение: на 10 германских солдат 24 англоамериканца. 24.
Это, просто нет времени, а я уверяю вас, дорогие слушатели, что у отца Александра Лишенко все это задокументированы очень точные подсчеты по потерям американцев.
И да. Вот я хочу вернуться к самому первому вопросу. У нас как-то разговор немножечко ушел про эти 42 миллиона. Так вот, потери в войну. Вот надо разделить на потери самой Красной Армии, потери мирных жителей, потери от сверхсмертности и потери от естественной смертности. Ведь люди же, если бы и не было войны, люди бы все равно бы умирали. Так вот, 42, там 44 миллиона – это просто количество умерших за годы войны. Сюда включили естественную смертность. Это примерно 18 миллионов, значит, где-то там 24-26 миллионов.
Столько же умирало в 40-м году, потом в 50-м, допустим, в 55-м, такая же была.
Да. Вот это можно оценить, и сюда, вот в эти 40 с лишним миллионов, включается естественная смертность, которая никак войной не обусловлена.
То есть
Это люди, то ли они нарочно вот написали эти цифры, то ли не понимали, чего они делают, вот и не критически отнеслись к своим выкладкам. Но у меня вот эти 40 с лишним миллионов тоже получились. Но только как сумма естественной смертности и вот смертности, вызванной бесконечной жестокостью вот врага и, конечно, вот спровоцированной этим, вызванной этим тяжелейшими жизненными условиями народа.
Ну, а мы, дорогие братья и сестры, в родительскую субботу будем поминать всех своих сродников, почивших. А я хочу пригласить всех, кто сможет, 3 июня в праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы помолиться у наших святыней, у главной святыни нашей Владимирской иконы Матери Божией. Мы поедем сначала в храм Петра и Павла у Яузских ворот. Это подворье Сербской Православной Церкви. Там, кроме Боголюбской иконы, но все знают, как Боголюбская икона связана с Владимирской. Явление Матери Божией святому благоверному князю Андрею было, когда он перевозил Владимирскую икону Матери Божией из Киева. А там, кстати, и это сербское подворье, там удивительная икона Симеона Мироточивого с частью его вазы. Об этом молятся все, знают, молятся в Сербии, у нас знают, молятся Симеону Мироточивому у бесплодной супруги, у чадородии. Там еще много святынь, а затем мы с вами поедем в Сретенский монастырь, помолимся в Сретенском монастыре, у списка Владимирской иконы и, конечно же, у Туринской плащаницы, списка Туринской плащаницы, там частица мощей преподобной матери Марии Египетской, мощи священномученика, священноисповедника. Я думаю, его мучеником, батюшка, можно назвать вполне.
Конечно.
Илариона Троицкого. А затем, конечно же, побываем в этом храме. Храм, мне кажется, освящение этого храма, это событие.
Да, воскресенье, это историческое Христово, событие, конечно.
Исповедников и новомучеников, всех новомучеников и исповедников российских. Вот сейчас Святейший Патриарх в присутствии главы государства освящал его. Ну, а завершим мы поездку у Владимирской иконы Матери Божией в Толмачах, в храме при Третьяковской галерее, у нашей величайшей святыни.
У подлинника.
И, батюшка, лет 30 назад мы, когда ходили к Владимирской, помните, идешь цветами, и тебя, значит, служительница говорит: а, к Владимирской билеты не надо, да? Но мы 30-35 лет назад даже представить себе не могли, что мы будем спокойно у этой иконы молиться, будут совершаться молебны, и можно присутствовать на богослужении. Вот завершим мы у Владимирской в Толмачах. Будем вспоминать, конечно, чудеса милости Божией, все наши сражения, все наши битвы. И, конечно же, Великую Отечественную войну вспомним. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 3-го в субботу 8-903-151-61-14. Посвящена поездка нашей великой святыне русской земли, Владимирской иконе Матери Божией. У нас звонок еще? Нет, это... Да, и вот батюшка принесли записки. Почему эту войну называют Великой и Отечественной? Раб Божий Николай спрашивает. И раба Божия Ольга такой задает для женщины интересный вопрос. Какая военная техника сражалась на фронтах Великой Отечественной? Расскажите, что особенно запомнилось вам из того времени. И раб Божий Геннадий. В те времена люди были особенно сплоченные, друг за друга могли умирать. Сейчас такого нет. Не так ли? Поэтому почему СССР все-таки победил? Вот интересные вопросы.
Да, серьезные вопросы. Можно я,
да, конечно,
чтобы не забыть, да, на них буду смотреть? Война с Наполеоном называлась Отечественной войной. И это название укоренилось и сохранилось. Это было вот вражеское вторжение вглубь нашего Отечества, войска наши были вынуждены оставить Москву даже, и поэтому вот отечественное она получила название потому, что, собственно, весь народ поднялся на борьбу с иноземными захватчиками, с армией, объединенной Наполеоном Европы. Потом была Первая мировая война, и современники ее называли Великой. Но поскольку Первая мировая война для нас кончилась неудачно, хотя практически была вырвана победа у врага и преимущественно силами российской армии. И вот была связана с революцией, поэтому они забыли, ее подавали совершенно в ином ключе, нежели вот, в соответствии с исторической действительностью. И слово «великое» к Первой мировой войне никак уже в советское время не относилось. Но а Великая Отечественная война, она действительно великая. Это действительно неслыханный удар, неслыханная сила вот вторгшегося врага. Не было в истории армии сильнее, чем ту, которую вот, смогла выставить объединенная, укрепленная, воодушевленная даже Гитлером Германия и страны, которые они оккупировали.
Страшные военные машины просто.
Это что-то страшное. Это что-то страшное, это не, ну, непредставимо, какая мощь, какая лавина. И мы почему-то очень хорошо забываем, что вот там мы отступали в 41-м году, это трагедия, да, это трагедия. Но в 40-м году немцы разгромили англо-французскую армию, просто разгромили.
За месяц.
За месяц.
Причем, которая находилась с ними в состоянии войны, была отмобилизована, да. Год уже война да. была объявлена, находилась на позициях, и не было у них никаких репрессий, как говорят там, ах, да. вот репрессии. Все было, все были полководцы с Первой мировой войны, офицеры, как Деголь,
да,
и
да, да,
Фош,
да.
Да? Вернее, Петен, да, угу. герой. И за месяц по технике они превосходили немцев по количеству боевой техники, французы, англичане, и за месяц их не стало.
Так вот, почему-то мы на это не обращаем внимания. Ну, там, ерунда. Ничего не ерунда. Значит, две величайшие военно-промышленные державы, Англия и Франция, были разгромлены просто вот мгновение. Это фантастическое какое-то достижение. Это что-то сверхъестественное.
Две мощнейшие военные
да,
державы.
Да, 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 я говорю, военно-промышленные, научные.
Да, да, да.
Вот они вполне были конкурентоспособны с Германией. Но, оказывается, вот немцы сделали такой рывок, такой скачок. Проявили такую вот военную, ну, высоту военного...
И мысли,
да, мышление. Вот, это просто потрясающе. Никто не ожидал такого исхода. И вот это усиленное оружием 100 французских дивизий, усиленное оружием, брошенным англичанами, все танки им достались.
Второй в Европе по военной промышленности да. Чехословакии.
Чехословакия, чешские танки, чешские грузовики. Швейцария производила знаменитые «Эрликоны», нейтральные. Швейцария, от которых так страдала наша авиация.
Шведы руду.
Шведы поставляли руду, но мы вот даже про вооружение говорим. И вот оказалось, что русский гений, вот... Ну, вот какой-то вот удивительный, творческий, неунывающий, великодушный и верующий. Очень многие творцы тогдашней техники были людьми верующими. Ну, например, сейчас вот не соображу. Так, слету разогнался.
Да и полководцы многие.
И полководцы есть, многие да. были. Да многие же были из деревень. Вот, наверное, многие знают, что знаменитый великий конструктор Т-34
Кошкин,
он родился в Ярославской глубинке, в деревне. Ну, конечно, там сплошные верующие люди были. Конечно, он рос вот в этой верующей среде. И пусть он, допустим, не ходил в церковь, я просто мало про него знаю. Но, безусловно,
а Чехов воспитание... Василий Иванович?
Да.
Мать староста храма.
Да. Да. Так что, к сожалению, вот этой стороне по-прежнему уделяется мало времени. Вот это было бы очень интересно исследовать такие вот религиозные установки, воззрения наших великих соотечественников, полководцев, конструкторов, ученых и так далее. Так вот, этот русский гений во всех сферах превзошел, вот как вы удачно процитировали,
сумрачный.
Блока, да, сумрачный германский гений. потому что действительно вот он какой-то вот что-то мрачное, что-то неподвижное.
А не случайно же Гитлер призывал Одина, не случайно эти языческие культы.
Вы знаете, может быть, я тоже вот боюсь как бы с этим и соглашаться, но и у меня нет аргументов, чтобы особенно возражать, но, вы знаете, мне кажется, это западноевропейские штучки. Это они объясняют свою собственную трусость, бездарность, предательство и так далее. Вот якобы псевдо там взаимные и нечистые силы за ими. А за ними не было, да? Вот, так нет, не нужно. Не нужно. Немцы проявили действительно вот какие-то вершины. Но они были, вот, повторяю, они оказались Богу противные. И вот эта жестокость, вот мы мало, повторяю, не знаем, вот только по Освенциму разве что. Значит, вот она просто выпьет к Богу, я думаю, и продолжает выпиять.
Не случайно, перед тем, как наши, еще на Одере наши стояли, описание в Берлине, едут в метро, люди говорят, ну, а Геббельс запугивал, красные варвары сейчас, значит, придут, ужасы будут. И встал неожиданно с нашивками за ранение и с двумя железными крестами какого-то небольшого роста, солдат немецкий, то есть ветеран Восточного фронта, он говорит, вообще, сказал, что вы, о чем вы говорите, если они хоть одну десятую сделают того, что мы у них на земле творили, сказал это честный немецкий солдат, то у вас тут вообще никого не останется. То есть они понимали, что они натворили на нашей земле. Гитлер же сказал химеру совесть, да, химера. И батюшка, вот Александр задавал вопрос, а ведь Путин недавно после парада на встрече в Кремле с ветеранами, он сказал, что, я не помню дословно, что нас ожидала другая участь, чем европейские народы в Третьем Рейхе. Кого бы не вывезли работать в Германию, тех либо истребили, либо в районы, непригодные для жилья, вытеснили, потому что была просто задача подорвать биологическую силу славян. И здесь не только немецкое, якобы гитлеровское, значит, такое отношение. Мне кажется, что это отношение Запада к России, к православной христианской России.
Вы знаете ли, вот мне кажется, что мы как-то смотрим идеалистически на действительность. А представь себе, что вы европеец. И попробуйте поглядеть глазами европейца, скромного, тихого такого буржуа, на эту супер грандиозную державу, которая нависает над этой старушкой Европой, да теперь еще и обзавелась ядерной дубинкой. Да ясное дело, что они просто вот сон и аппетит теряют, когда вот представляют себе такую реальность. Нам не нужно смотреть на его, думать, что европейцы смотрят на нас так же, как мы на них. Мы на них смотрим вполне дружелюбно, а они нет, и не будут, и не могут.
А я больше скажу, почему, простите, вот я недавно об этом тоже думал, говорили с друзьями. Они не могут понять, как вы такие могучие и сильные, и столько народов включили в свою державу, почему вы из них сотки не высасываете, почему вы не грабите, почему вы, значит, ведете себя как дураки. Почему вы, значит, мы бы на вашем месте всех, кого могли бы, подчинили и выжили бы из них, как и положено европейцам на всех континентах.
Ну, что и делается, что Евросоюз и делает из стран, которые вошли, вот говорят, Прибалтика потеряла, вот прибалтийские страны, каждая потеряла по миллиону, полтора-два, при том, что они самые маленькие. Сами маленькие, потому что трудоспособная часть населения уезжает в Европу работать. Вот так. В Прибалтике работы нет.
Нас просят помолиться о здравии Михаила, Людмилы, Геннадия, Ольги, тяжко болящей Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Александра, Владимира, Натальи, о здравии Надежды, Людмилы, Тамары, о здравии тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Георгия. Ларисы, о здравии тяжко болящего протоиерея Василия, тяжко болящего протоиерея Александра, протоиерея Алексея, болящих Ольги, Марии, Антонины, Светланы, Ольги, Петра, тяжко болящего Корнилия, Утрака Даниила, болящих Ларисы, тяжко болящего Игоря, Риммы, Инны, Валентины, Ольги, Светланы, Татьяны, я упокоение архимандрита Кирилла, игумена Бориса, новоприставленного протоиерея Игоря, протоиерея Сергия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения и радиакона Алексея, новоприставленного Михаила, новоприставленной Галины.
Вот можно я вернусь к вопросам, которые нам...
А у нас, кажется, звонок по телефону.
А, да, пожалуйста.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, вы простите, я начало не слышала передачу. Может, вы называли эти цифры? Если можно, назовите еще раз, пожалуйста.
Вот многие проводили расчеты, и я провел расчеты, хочу их опубликовать.
Нет-нет.
А цифры... Да, про какие?
Погибших. Я хотел спросить, вот в первом эшелоне в июне 41-го года соотношение наших солдат и немецких...
О, там трагедия, конечно. На 10 немцев
более... Нет-нет, секундочку. И танков, и авиации. Какое было?
Это я не могу вам сказать. Технику я не смотрел.
Ну, я просто, батюшка, уже времени нет. Я отвечу нашей слушательнице. Дело в том, что немцы на направление главных ударов сосредоточили пятикратное численное преимущество. Поэтому ни одна армия бы не выдержала. Жуков потом... И потом вот опыт наш военный показал на Курской дуге, что если бы даже части заняли укрепленные районы, позиции, то выдержать такой удар они вряд ли бы смогли, потому что на Курской дуге мы видели, там была стратегическая оборона, тогда не предусматривалось. Мы потеряли в приграничных сражениях огромное количество техники, склады потеряли, и, конечно же, для немцев, но если вы слышали нас, отец Александр говорил, что немцы воевали, это была война нового поколения, можно об этом более подробно говорить, как у них связь была налажена, взаимодействие танков, авиации, пехоты, мотопехоты, это была армия совершенно другого поколения. К 43-му году мы у них все...
Я у одного немецкого солдата прочитал очень интересную мысль, он говорит, что и русская, и германская фашистская армия учились друг у друга. И к концу войны грязные, запыленные, в высохших гимнастерках солдаты Третьего Рейха гораздо больше походили на своих противников русских, чем на солдат 41-го года.
Немецких.
Немецких.
А вообще, ну это отдельная тема, как на Зиевских высотах окружили 200-тысячную группировку Бюссе, и практически без наших потерь ее перемолотили. Никакие наши КАТВ 41-го года не сравнятся с операцией «Багратион», которую провел Рокоссовский. То есть мы за 41-й год, мы с ними, начиная с 43-го года, рассчитались
сполна.
С лихвой, сполна и с лихвой. Это о чем, почему мы об этом говорим? Потому что, чтобы люди понимали, какой враг нам противостоял и какого... Высочайшего
вот
военного искусства достигли.
Очень интересно
мы.
Отметить, и вот это Жуков, это с его слов, что в процессе войны вот наше отечественное военное искусство оттачивалось, возрастало, а у немцев, наоборот, деградировало.
А Жуков говорит, как будто они потеряли что-то, а нам Господь да. помогал. А я еще, батюшка, хотел бы сказать вот о чем. Ведь мы к 45-му году, почему они операцию немыслимую побоялись англосаксы проводить, хотя было продумано? Потому что им генералы сказали, что ловить, скажем так, ловить нечего. Угу. Такая была машина, до Ла-Манша бы докатились моментально. На операцию против Квантунской армии было отведено 2 месяца. Мы сами удивились, как практически без потерь мы за 2 недели миллионную японскую группировку отборную сломали. То есть мы достигли такого, я просто хочу о чем, что подчеркнуть, мы достигли такого уровня военного искусства, не только солдаты, офицеры, полководцы, то есть это
ну, вот сейчас видно, как идут да? военные действия в Сирии, как наши действуют эффективно, практически без потерь, и мирные жители минимально страдают, очевидно, война есть война. И как действует грубо и бездарно, на мой взгляд. Я, конечно, не военный специалист, но судя по тому, что...
Тут и военные специалисты говорят тоже. Но, да, тоже так же подчеркивают. Да, спрашивают еще, братья и сестры, в субботу поездка, посвященная нашей величайшей святыне, Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Телефон 8-903-151-61-14. И, конечно же, батюшка... Мы об этом говорили не раз, поэтому сегодня просто не повторяем, что основа нашей победы это как, была точно обозначена словами святителя Николая Ярушевича в сентябре 41-го года, когда он сказал «Победим под знаменем Пресвятой Богородицы». И вот спрашивал Александр Велик, или Николай, да, Великой Отечественной, почему, а кто первый назвал? Назвал Иосиф Виссарионович Сталин, Великой Отечественной. Но первое обращение к народу написал патриарх, будущий, да, тогда митрополит Сергий, 22 июня.
Вы знаете, вот я был вчера в театре, пьеса называется «Семь жизней Немировича», Немировича Данченко. И там прозвучала потрясающая фраза. Он в 1939 году сказал, что в воздухе пахнет войной. Я умру, но победят русские.
Не
в 1939 году сказал.
А как гениальный последний великий француз Де Голль сказал в 1941 году, когда напали на Советский Союз, он говорит, тут Гитлеру и конец. Он говорит, как, почему русские отступают? Россию никто никогда не побеждал, сказал Де Голль. Вот он верил в Россию.
Да.
Это, конечно, чудо. И победа в Великой Отечественной войне, вот мне кажется, мы сейчас все-таки, некоторые наши православные патриоты не могут ее вписать в общий контекст всей великой русской истории. А вот патриарх Сергий в своем обращении...
Да-да-да, он с этого и начал, да.
Да, что не первый раз нашему народу времена Батыя повторяются. Да?
А митрополит Фетченков...
Вениамин Фетченков.
Фетченков. Он же потрясающий. Он тоже первый. Он сказал, что вот есть единственный день в году, когда празднуются все святые в земле России. Именно в этом день Гитлер напал на Россию. Это для нас добрый знак. Тогда вот прямо буквально в первые же дни войны. Потрясающе.
Да, он сказал,
как
да.
Вот эти высокодуховные люди, как они вот ощущали, Господь открывал им.
Прозревали смысл,
да,
этой войны.
Да. Вот это удивительно.
И можно сказать, что победа в Великой Отечественной войне – это была победа русского духа, победа православной России, потому что потом, правда, к сожалению, возобновилось все это богоборчество, когда Хрущев пришел, значит, но тогда, в 1945 году, все понимали, кто победил. Победил великий русский народ под знаменем Пресвятой Богородицы. И почему мы... Мне кажется, батюшка, наша передача подходит к концу, но мы говорим не о том, что было 71 год назад, когда мы победили. Мы говорим о нашей истории, которая сегодня продолжается. Сегодня вновь, как по словам Тютчева, не целый мир, но целый ад тебе грозит не все силы, да? Все богомерзкие умы, все богохульные народы восстали, чтобы на Россию ополчиться. То есть вот эта война продолжается. Поэтому сегодня победа в Великой Отечественной войне, она для нас...
Она особенно важна, и потому что сейчас идет борьба за, собственно, за умы, за сознание. И в информационной войне вот победа – это когда жертва агрессии воспринимает навязываемую ей идеологию как свою родную, и более того, начинает ее защищать. Вот, к сожалению, это вот здесь нам нужно... выйти на уровень наших отцов и дедов победителей, чтобы прорваться и в этой войне.
И победить. Ну, как было сказано главой государства, наше дело правое в 41-м году, враг будет разбит, победа будет за нами. И мне всегда нравится надпись на медали, которая у каждого фронтовика есть, за победу над Германией. Там наше дело правое, мы победили. Вот так заканчивается. Угу. Поэтому по знамению Пресвятой Богородицы, наверное, мы всегда...
Да, и дай Бог, чтобы мы были достойны этой милости.
Да, спасибо, дорогой батюшка. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня с вами беседовал отец Александр Елишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Всехскорбященского монастыря. Спасибо, батюшка.
Спасибо, дорогие братья и сестры, за внимание. Спасибо, Игорь Александрович.